эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Российские заключенные готовы к активным акциям протеста. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Член экспертного совета, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Борис Пантелеев, президент правозащитной организации «Правовая основа» Алексей Соколов и адвокат Владимир Волков. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Каждый имеет право на защиту от произвола властей. Но если страдают на воле от безденежья пенсионеры, учителя, врачи, студенты, просто хорошие люди, то что говорить о тех, кто вне воли, в заключении? А ведь это такие же люди, да, оступившиеся, но люди, имеющие право на человеческое достоинство. Сегодня и они доведены до предела в социальном правовом государстве под названием Россия. Почему? Слово Борису Пантелееву.
Ну, во-первых, я хочу сразу же оговориться, что правозащитники, в том числе и наша организация, Комитет за гражданские права, неоднократно свою позицию заявляли. Мы против какого бы то ни было, каких бы то ни было волнений, каких-либо акций протеста, и всегда старались объяснить осужденным и заключенным, что это последнее, крайнее средство. Вот. Что же касается того, что эти акции протеста сейчас все более и более возможны, то, к сожалению, это действительно так. Информация, которая приходит и в нашу организацию, и в другие организации, это вот и Абрамкин, и Алексей Соколов, и многие другие, да, говорит о том, что, к сожалению, администрации колоний и администрации управлений региональных все больше и больше закручивают гайки, все больше и больше применяют недозволенные методы воздействия, избивают, издеваются над осужденными. Конкретные регионы можем назвать, это и Саратов, и Мордовия, и Нижний Новгород, и многие другие. Времени не хватит перечислять.
Колонии конкретные есть? Название.
Сейчас, к сожалению, не могу сказать конкретные колонии.
Ну, очень много их просто, да.
Я их вижу много.
Тут у вас это несколько страниц вот. Просто, да. Да. Перечисления вот не хватит времени, да. Вот. А кто лидер по России?
Лидер, ну вот
в кавычках,
Ну, вот в первую очередь, конечно, Саратов, Мордовия, Нижний Новгород. Вот, может быть, еще Алексей добавит конкретно, он лучше знает ситуацию по Свердловской области.
Да, ну давайте слово Алексею Соколову.
Свердловская область в основном тоже, так сказать, взрывоопасная. Вот, и также Челябинская область, и дальше можно двигаться на восток. Как бы, ну, перечислять можно бесконечно. Вот. И то, что там происходит, такие вещи, это реально существующий факт. Мы даже сняли на эту тему фильм, который назвали «Фабрика пыток» или «Педагогический опыт». Вот у нас в Свердловской области есть такая колония номер 2, которая базируется в городе Екатеринбурге. И вот ГУФСИН по Свердловской области в купе с прокуратурой и нечистыми следователями, следственными аппаратами, вот, они начали переводить подследственных, которые не признаются в преступлениях, они начали переводить их вот в эту колонию. И там члены секции дисциплины и порядка, которые состоят осужденные, те же самые осужденные, вот, они выбивали с них показания. Вот, куда бы мы ни обращались, и в государственные органы, то есть прокуратуру Свердловскую, по надзору за исправительными учреждениями, также и в общественные организации, в общественную палату, вот. Привело это все к тому, то, что просто закрыли эту фабрику пыток, это называемое ПФРС, и перевели обратно всех подследственных на СИЗО. Но существенно никто наказан не был. И мы неоднократно мы заявляли, говорили, что там может произойти беспредел, там может произойти стычки. Нам никто не верил. Сначала произошло массовое перерезание вен. Также не обратил никто внимания.
Где?
В Свердловской области это вот ИК-2.
Колония какая?
Вот ИК-2, да. Туда заходил, два человека заходили. Омбудсмен местный, Мерзлякова Татьяна Георгиевна, и прокурор Свердловской области, когда там 19 человек порезали себе вены. вышла первая омбудсмен, которой люди доверили, которой все рассказали. И она всем журналистам, всем, кто у нее спрашивал, она всем сказала, что они порезали себе вены из-за того, что им не показывают телесериал «Зона». В тот момент «Гусин России»...
То есть она выдала другую информацию?
Да, «Гусин России» делали нападки вот на это вот телесериал «Зона», что это неправда, что это и т.д. и т.п. И вот она выдает такую вообще фактически неправдоподобную историю. А прокурор Свердловской области, он возбудил все-таки уголовное дело по 117-й, это истязание двух и более лиц. Вот, пожалуйста, люди, которые должны защищать. Мы говорили, что это есть, это будет. И произошло бунт в этой колонии, произошел бунт, я сейчас договорю, когда... трое членов секции дисциплины и порядка, наделенные полномочиями избивать, впоследствии убивать, они просто-напросто забили двоих осужденных поочередно. Сначала одного били-били, колотили.
Просто убили?
Да, забили, нагло забили, и это также хотели скрыть. Но это мы узнали, довели дело до суда, им дали очень большие срока, по 14 лет.
А все-таки дали срок?
Конечно, конечно.
Значит,
потому
суд
что
еще
подключились
есть.
Общественники, суд и они добились.
Да? Кто из общественников, так сказать, вот помог?
Помог, ну, практически мы сами все вот это делали. Наша организация, да? «Правовая основа», мы сами это все делали.
Этим офицерам дали реальный тюремный
срок? Нет, там не офицеры, там осужденные.
А, сами осужденные,
да,
забили,
сами осужденные.
Да?
Там, понимаете, такая структура, когда человек приходит в лагерь, его сразу загоняют в секцию дисциплины и порядка. И вот эта секция дисциплины и порядка, она занимается...
Насильно
занимается? Насильно, палками, дубинами, даже членом.
Это называется секция дисциплины и порядка.
И вот офицеры были наказаны? Они же обязаны
нет,
следить.
Нет, никто. Но нам пришел ответ, что там кто-то привлечен в дисциплинарную ответственность. Но что мы добились, отстранили начальника колонии от занимаемой должности.
Ну, да, вот отстранили начальника, но осужденные забили осужденных, да? Ну, кто за этим должен следить? Владимир Михайлович, у вас опыт, а сколько следовательской работы, во-первых?
Ну,
во-первых, вы уже давно адвокат,
меня,
да.
Да, я давно адвокат, но я, в общем-то, 10 лет проработал с небольшим, 4 или там 5 месяцев в качестве старшего следователя прокуратур областей. Это вот в Пермской области на Урале, потом в Киеве. Областной прокуратуры, и потом есть такие, они сейчас есть, прокуратуры войсковых частей, это тоже гражданские, но особо охраняемые объекты вел, ну, в частности, атомный подводный флот на севере. Ну, неважно, но все равно занимался, в общем-то, уголовными делами. А вот на Урале, в бытность на Урале, мне пришлось неоднократно расследовать очень тяжкие преступления в колониях АМ-244, это так называемая Соликамская колония, и Ша-320, это НЫРОП, Ша-320. К стыду, так скажем, значит, тогда они были подчинены МВД, к стыду МВД. В колонии Ша-320 мне пришлось расследовать уголовное дело по обвинению 4 офицеров. Это начальника колонии, да, начальника
давайте
колонии
через
майора.
Через полминутки, да.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Человек имеет право, российские заключенные готовы к активным акциям протеста. Адвокат Владимир Волков... напомнил нам, что он в свое время добился осуждения офицеров колонии,
четырех офицеров,
за безобразие.
Начальника колонии.
Когда значит, это было, кстати?
Это был 75-й, осуждены они были в 76-м году, расследование 75-й год. За что были рассуждены? Значит, два его заместителя, один по политической там, части, значит, замполит, а второй, значит, заместитель по оперативно-розыскной работе, так называемый кум, как их называют, и старший опер. Фамилии не хочу называть, я надеюсь, что эти еще люди живы, у них дети есть, но получили они достаточно серьезные наказания, двое по 6, двое по 9 лет. За что? Ну, во-первых, они брали взятки с осужденных, во-вторых, с их, значит, родственников за свидания, там, за прочее-прочее, за передачи. Там втянули в это дело даже врача, тот получил 1.5 года, парнишка молодой, запугали его, значит, за то, что, значит, делали липовые, значит, серьезным преступникам документы о том, что якобы они инвалиды второй группы, это значит освобождение от работы, повышенное питание и так далее. Это одна часть дела. А вторая часть дела была, значит, вторая часть дела, а я его вел отдельно от этого дела, это рассекречивание агентуры собственной. Был там такой мерзавец, старший лейтенант, спившийся абсолютно. Он одного, так скажем, осужденного, который, так скажем, подошел к нему, говорит: Горохов, как я называю подлинную фамилию, ты хочешь знать, кто тебя сдал? Он говорит: хочу, 100 рублей. Он говорит: так у меня нет таких денег. Он говорит: да десятка-то есть. Он говорит: нет, а сколько? Трешка. Ну, 12 копеек добавлю, тогда водка 3,12 стоила. И сдавал. Вот такие дела. А что они вытворяли, значит, денег у них было немерено. Были доказаны факты, когда они, упившие, значит, костры делали из 25-рублевок.
А вот это скажи... уже от...
Это такие люди. И между собой...
Их посадили.
Да, и между собой да. были нечестными.
Скажите,
там...
но это, вот, это как бы частный случай?
Друг
или в советский период это было все-таки...
Это было,
такого безобразия
это
не было
Это было
сегодня.
Настолько, значит, из рук вон выходящее... Короче говоря, я сюда приезжал, докладывал вот это вот дело, ну, вторую часть, где рассекречивание агентуры, заместителю министра МВД. Вот.
В то время.
В то время, да. Значит, в тот же день была туда, вылетела команда, и все руководство учреждения ША-320, не просто этой колонии, но было просто уволено. И правые, и неправые были уволены. В том числе были нормальные, порядочные люди, которые пришли, собственно говоря, в эту
Владимир
колонию
Михайлович,
буквально
а вот скажите,
за месяц тому назад.
Пожалуйста, вот это только тогда было возможно. Сейчас, может быть, что-то изменилось? Вот как
да ничего не изменилось сейчас. Сейчас еще хуже. Сейчас на стадии предварительного следствия в Генеральной прокуратуре сдают агентуру. Я вот как адвокат уже вел дело в 94 году, где потерпевшим был Черепков, мэр, значит, а защищал двух агентов. Они оба офицеры, между прочим, МВД. Один капитан, другой старший лейтенант. Им дали задание с легендой, с легендированными документами, с фальшивыми. Один выступал как мой однофамилец по фамилии, у него фактическая фамилия Бугров, а выступал как некий коммерсант Волков из города Москвы, второй, как прапорщик, уволенный из ГСВГ и приехавший туда. И вот они, значит, вокруг Черепкова.
Давайте теперь
эти говорить... люди были сданы не только их фамилии настоящие, но и фотографии журналистов.
Агентуру.
И в наших
давайте
газетах
теперь это... вот говорить о том, во что упирается, да, потому что иногда вот...
Кто
вот
после
я,
них?
Я вчера был на правозащитном съезде,
работать.
Вот понедельник, сегодня вторник, да, у нас вот на передаче в прямом эфире. Вот, вот там фабрика пыток, вот, кстати,
да,
вашего
господин
Соколов, там, да, вот я его посмотрел, да, вот вы, кстати, расскажете вот о формах и, да, и вот и способах, вот как над людьми издеваются вот сегодня. Вот, но я, значит, пил кофе там, вот и девушка, да, вот она вам говорит: вот вы знаете, ну все вроде бы хорошо, вот, так сказать, да, вот там вот мы слушаем правозащитников, там вот передачи слушаем, да. Вот телевизор мы включаем, это вот как бы там узнать, кто будет преемником опять для нас, да, кого изберут президентом, без нас. Но иногда, говорит, вот после всего того, что мы услышим, жить не хочется. Это сказала девушка 22 лет, вот Оксана ее зовут, она вот барменом работает там в космосе, гостиница. Давайте говорить вот еще раз, в кого это все упирается. Значит, как обычно, УФСИН сегодня уклонился от эфира, да, они к нам просто не ходят, может, я пишу им, факсы посылаю этому главному.
Вы имеете в виду, который у нас был?
Россия.
Калинин.
Калинину, да, значит, вот Заборовскому, значит, направляли, да.
Ну,
вот
мы
с ним сегодня созванивались.
Да, я с ним созванивался. Дело в том, что он
это
бывший начальник.
Питерский УФСИН, но он бывший. Про, да. И бывший тоже боится. Вот
я
объясните
не могу сказать,
вот почему.
Понимаете, я как правозащитник не могу сказать, что он отказался комментировать, что ли. То есть я с ним созвонился, и учитывая то, что у нас
даже
есть...
бывшие сотрудники.
У нас есть, учитывая то, что у нас есть положительный опыт взаимодействия с УФСИНом питерским, то есть мы договорились с Валерием Александровичем, что мы...
Это бывший.
Бывшим, да, бывшим начальником. Сейчас я закончу. Мы с ним договорились, что мы представляем информацию о нарушениях, ставшей нам известной. Вот. И после того, как уже, так сказать, эта информация будет проверена и приняты меры, только после этого мы придаем ее гласности. И эта схема худо-бедно она работала. Но новое руководство, оно, к сожалению, уклоняется от такого рода взаимодействия. Так вот, я сейчас созвонил с Валерием Александровичем и попросил его прокомментировать.
Это бывший начальник УФСИН.
Бывший начальник УФСИН
Валерий Заборовский, да. По Питеру, да.
Вот, попросил его прокомментировать, вот почему, как он считает, что почему вот новое начальство не желает работать по той же схеме, по которой работал он. Валерий Александрович сказал, что он находится сейчас вот на госпитализации, и он не знает ситуации, которая сейчас находится, существует в управлении, кадровой политикой и прочее, и поэтому прокомментировать он ничего не сможет. Почему он так сказал, я не знаю.
Ну, вот. Борис, ну понятно.
Понимаете, можно вот я вам сейчас...
Мы не знаем, вот Соколов знает.
Я вот вам сейчас просто пример поведу. То, что когда им приходится комментировать, это очень ужасная вещь. Реально ужасные вещи, которые мы говорим, что происходят в их системе.
Вот о пытках.
Да, о пытках. Вот, например, что людей вот расскажите, пытают, вот что там все это происходит. Что они всегда говорят, что это им или криминалитет виноват, что вот они такую информацию преподносят неправдоподобно.
Вот
что
расскажите вот о способах, только коротко.
Вот. И мы, когда делали Пономарев, общественная организация, общественное движение за права человека, делали общественное слушание по секции дисциплины и порядка. И там мы воочию показали кадры. Как на территории колонии входят сотрудники спецназа, как они там действуют, как они избивают. Они
вот
реально...
жалко, не телевидение, я бы показал диск ваш.
Они,
вот это, да,
они
вот,
реально там у человека вот они отбили это, все да. почки. Вообще там, наверное, позвоночник могли сломать.
Может,
вот,
он
я
нападал
не знаю.
На сотрудника?
Они стояли, они вели себя как стадо, они даже не знали, куда бежать. Когда вот они кричат, бежать, и они не знают, куда. Они там все лежали лёжком, они сидели, руки за голову.
То есть они явно не оказывали сопротивления.
Какая цель этого и причина?
Запугивание народа. Просто из народа делать животное, которое просто должно исполнять приказы, больше ничего не должно. Оно не должно ни думать, ничего не делать. Я сам пострадал от этой системы. Когда я был осужден на 7 лет, неправдоподобно, я начал писать жалобы, меня отправили на Дальний Восток, подальше со Свердловской области. И чем больше я там писал жалоб, тем больше у меня было суток. Жалоба 15 суток, жалоба 15 суток. И вот я весь срок провел,
как
и вот мы на
этом, да.
Не знаю, и вот
жалоба
мы на этом,
карцер, да?
На этом съезде, карцер, мы, да. Вот, то есть на этом общественном слушании показали эти кадры, и у представителей ГУФСИН просто не было никаких слов. Потом Калинин где-то в эфире заявил, что эта съемка, она там чуть ли не Спилберг снимал это, что это неправдоподобно, что в их стенах нету таких сотрудников, что...
Сейчас не та форма и т.д.
Да, зэки не так ходят. В общем,
ведь это несложно было проверить. Там же лица видны были.
Ну да, приехали снимать превосходство Борна, да, типа этого.
Да.
У нас Андрей на связи, слушаем вас. Здравствуйте, Андрей.
Здрасте. Я хотел бы, так сказать, сообщить, что однажды читал интервью с одним фронтовиком, и он рассказывал, как во время Великой Отечественной войны пленный немец-эсэсовец сказал ему: «Вы не сможете воспользоваться плодами вашей победы, потому что вы не умеете ценить людей». То есть даже немец это подметил. А что уж говорить там о зэках. Так что дело не в системе. В России так всегда было. Вспомните, как строилась дорога из Петербурга в Москву. И еще одно. Тоже в газете прочитал о том, что администрация зон во многих случаях по завышенным ценам закупает, видимо, за откаты, продовольствие для зэков, а потом и на этом наживается. А в результате государство чуть ли не в 2-3 раза большие суммы за питание фактически приходится выкладывать, который потом оседает в карманах производителей и руководства зон.
То есть это бизнес, да?
Да, причем говорили, что именно зоны – это отличный бизнес.
Ну, могу подтвердить то, что вы сказали. Я однажды с одним бизнесменом разговаривал, и он рассказал случай, что к нему обратился один из сотрудников из учреждения вот там вот в Питере и попросил, чтобы ему, так сказать, этот человек... бизнесмен нашел дешевую тушенку. Он сказал, что да нет вопросов, ты на любой оптовый склад обратись. Нет, это все равно дороговато, ты мне найди любую списанную, которую вообще можно бесплатно, к уничтожению предназначенную, а мы с тобой договоримся.
Я в 90-м, да, еще не было тогда тут бюро в Москве, у нас объездил зоны, вот уральские, да, в составе делегации вот МВД. Получилось тогда, вот договорились. Встречался там, ну, наверное, вот человек 5 начальников колонии, да, и советское время же было еще.
Да.
Вот, один из них, значит, он говорит: вот ты знаешь, говорит, наверное, вот мне осталось работать 3 месяца, вот не вписываюсь.
В систему. Да. Это где у вас?
Ну, это ну, вот, на Урале было, это Свердловск, вот как раз.
Пермская область, наверное.
Да, вот там вот я все. Он говорит, не вписываюсь, вот. А подполковник, вот я хорошо запомнил такое.
Знаете, я бы хотел что сказать, что вот передача...
То есть зависит не всегда от начальника колонии.
Передача Гуина в, значит, Министерство юстиции, я считаю, как следователь, была большая ошибка. Просто непоправимая ошибка. Почему? Потому что с осуждением человека не должно заканчиваться, так скажем, значит, работа с ним.
А начинаем выстраивать схему. Значит, ошибка – это передача Гуина в Минюст. А где он должен быть, Гуин?
Значит, сейчас Гуин, ну, поскольку сейчас организовался еще и Следственный комитет, я считаю, что прежде всего Следственный комитет должен быть окончательно самостоятелен от Генеральной прокуратуры.
Вне прокуратуры.
Вне прокуратуры. Да? А второе, для того, чтобы успешно вести, так скажем, значит, разработку осужденных на предмет, что они еще сами совершили, что знают о других преступлениях, я так думаю, что целесообразно было бы передать весь этот вот именно
в Следственный комитет.
Следственный комитет, да.
Нет, я с вами не согласен. Я тоже
не согласен. Только следователь может, значит, расписать все, что он знает, все, что он надумал, но все, но чего он так...
Вот
скажет.
Я вам конкретный пример приведу, Владимир Михайлович. Вот смотрите, нам известны ситуации, когда сотрудники Министерства юстиции, уже после того, как ГУФСИН вывели из подчинения Министерства юстиции, сотрудников Министерства юстиции даже не пускали в колонию, они приезжали туда с некой инспекцией, да, что уж говорить, если, так сказать, кто-то должен их контролировать.
А вот они и будут контролировать.
Кто они?
А генеральный прокурор будет контролировать.
Который обвиняет тех людей.
Генеральный прокурор, когда отойдет в сторону от Следственного комитета, то он ничем не будет связан с ними, никакими ошибками.
А сейчас они связаны, прокуратура?
Сейчас они связаны.
А почему решили, что если они... люди-то останутся те же. Они не будут после этого связаны?
А если говорить о людях, то, извините, я хочу вам сказать, что если у нас 20 тысяч ежегодно уходит, значит, жалоб к Российской Федерации, исков к Российской Федерации в Европейский суд, если у нас 0,3% оправдательных приговоров...
Дискуссию продолжим скоро.
Сейчас
мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. Программа «Время гостей». Решение вопроса о преемнике президента Владимира Путина. Конец или начало борьбы за власть в России? Об этом ведущий передачи Виталий Портников беседует с политологами Андреем Рябовым и Станиславом Белковским. Повтор 12 декабря в 4 часа. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Москве Гарри Каспарову отказались предоставить помещение для проведения собрания инициативной группы по его выдвижению кандидатом в президенты России. Заседание планировалось на 13 декабря в киноконцертном зале «Мир». По закону кандидаты в президенты должны провести свои собрания и передать документы в Центр избирком до 18 декабря. По уточненным данным, при пожаре в психоневрологическом диспансере в Кировской области погиб один человек, 7 пострадали. Здание интерната в поселке Ардаши загорелось рано утром. 100 человек удалось эвакуировать. В московской клинике умер активист «Другой России» Юрий Червочкин, жестоко избитый 22 ноября, незадолго до марша несогласных. Нападение было совершено в подмосковном городе Серпухово. В Госдуме России первый вице-премьер Дмитрий Медведев проводит консультации с представителями 4 политических партий, выдвинувших его кандидатом в президенты страны. Встреча проходит за закрытыми дверями. В московском офисе концерна «Сименс» прошел обыск. Как сообщили в компании, следственные органы проводили проверку в рамках уголовного дела против сотрудника департамента здравоохранения в Екатеринбурге. В Верховной Раде Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. В Грузии сегодня завершается регистрация кандидатов, участвующих в выборах президентов 5 января. Зарегистрированы 7 претендентов, среди них Михаил Саакашвили, баллотирующийся на второй срок, кандидат от объединенной оппозиции Ливан Гачичеладзе и бизнесмен Бадри Патаркацишвили.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Российские заключенные готовы к активным акциям протеста. В программе участвуют член экспертного совета, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Борис Пантелеев, президент правозащитной организации «Правовая основа» Алексей Соколов и адвокат Владимир Волков. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, фактов мы привели более чем достаточно, да, вот только вот фабрика пыток, вот ваша, вот которая...
Позвольте мне все-таки закончить мысль.
Да, ну сейчас я договорю, да. Вот эти пытки, скажите, это норма сегодняшней России, вот Алексей Соколов?
В основном в некоторых колониях, да.
В некоторых?
Да. Я имею в виду избиение, убийство, вот, а это норма.
Это норма.
Да.
Мы говорили о том, как избавиться от этого. Одна из них это безусловно, ну, как вот юрист, вот я рассуждаю, это реформа административная должна быть. ГУФСИН сегодня подчиняется кому?
Они,
как бы они выведены из Минюста, в то же время они под ним находятся. То есть непонятно, да? Вот до сих пор вот мы не можем это понять.
Скажите, как бы Следственный комитет.
Следственный комитет.
Тоже как бы.
А при генпрокуроре, да? Если сделать ГУФСИН, да, значит, вот исполнение наказания, комитет, если сделать его абсолютно независимым, ну вот абсолютно же не может быть, пусть он подчиняется президенту, контролируется уполномоченным по правам человека и общественной палатой. Убавится ли количество безобразий вот этих, то, что творится в тюрьмах, а в колониях?
Как я думаю, убавится.
Я тоже так думаю. И то, что, так сказать, и роль уполномоченного и общественной палаты должна быть более высокой, то, что, так сказать, их полномочия должны быть более существенными, об этом уже неоднократно говорилось, но, к сожалению...
С этим выводом вы согласны?
Да, я с этим выводом
согласен. Я
согласен
именно с тем выводом, если они будут контролировать, если они реально будут смотреть за той ситуацией, которая...
Ну, должен быть реальный, так сказать,
вот я вам пример,
Лукин, это понятно.
Пример
это,
поведу это, Свердловской области. Прокурор, который должен контролировать законность за исправительными учреждениями Свердловской области, он почему-то от ГУФСИН получает квартиру двухкомнатную. В том доме, который строился для сотрудников ГУФСИН, которых нет. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, которая должна защищать права заключенных, я уже вам говорю пример, когда она обманула всех, а реально нагло обманула, она имеет вход в любую колонию Свердловской области.
Это же хорошо.
Алексей,
она реально не защищает, она обманывает.
И мое предложение тоже не выход. И уполномоченные на местах, там же Лукин не сможет из центра все контролировать, да? Уполномоченные на местах тоже будут коррумпированы опять.
Когда общественность, сама общественность, общественные организации, комитеты за гражданские права, вот такие вот, они...
Должны быть 2-3 организации, да? То есть общественная палата, уполномоченный, да, вот что-то еще, там третье, чтобы друг за другом, да?
Конечно, если где-то факт произошел, туда выезжает комиссия, которая состоит из общественников, и она сама разбирается только с теми лицами, кто пострадал, а никого дали.
Кстати, надо вот нашим правителям обратиться, так иногда я говорю, к системе Наполеона, которую создал он, где были очень такие сильные сдержки и противовесы, да, и вот, и, в общем-то, того, что творится вот сегодня у нас, вот спустя там 200, вот сколько лет прошло, там, 1800-е были годы, да. Такого не было.
200 лет.
Такого не было.
Причем, да. Значит, вот есть такая вещь...
2-3 организации должны наблюдать за вот этим УФСИНом, да, и, да, вот так.
УФСИН, например, неоднократно говорил о том, что не должны быть контролерами или, там, скажем, инспекторами те, кто имеют судимости. И ради бога, пожалуйста, пусть, если вы не хотите, чтобы туда попадали те, кто ранее судим, пожалуйста, хотя спорный вопрос. Но ведь не пускают даже тех, кто никаких судимостей не имеет.
А с этим решили, значит, у нас на связи Юрий Самодуров. Здесь у нас вот собрались, так сказать, люди, которые вот за что-то когда-то, да, вот вы 7 лет за что получили, кстати?
За то, что не признался. Судья так и сказал.
Да. Я читал ваше дело, я знаю, что оно было сфабриковано. Здравствуйте, Юрий Вадимович.
Да, добрый день.
Вот интеллигентнейший человек, директор музея-центра имени Андрея Сахарова. Вот великий центр. Вот, ну, я не буду, так сказать, это вот, лишние комплименты вам делать, но и вы великолепный директор и прекрасный человек, интеллигент. Вот, но на вас уже два уголовных дела завели.
Ну, действительно, два уголовных дела, потому что политическая, так сказать, ситуация в стране такова, что пытаются также ввести какие-то формы такого жесткого контроля и художественного творчества в стране. И вот одно из этих проявлений попытки такого контроля — это два уголовных дела. Первое было по выставке «Осторожно, религия». Второе вот по выставке «Запрет на искусство 2006, которое было в марте, и которую сделал один из, ну, самых интересных кураторов нашей страны, Андрей Ерофеев. А против него сейчас еще подали вот на запрет на искусство. Это мы с ним вместе как бы отвечаем за эту выставку. А против него еще подали не более и не менее как заявление в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в связи с выставкой «Соцарт». Это выставка, которая была в Третьяковке и которая сейчас показывается в Париже. Я хочу сказать немного о другом. Вот вчера вы уже упомянули, что прошел правозащитный съезд.
Понедельник, да. Сегодня вторник. Да, сегодня передача вторник, будет повторяться, чтобы люди помнили
съезд, вот понедельник. Да. Всероссийский правозащитный съезд в защиту прав человека. Наверное, на сегодняшний день это самое представительное, ну, собрание, коллегия людей, которые реально занимаются правозащитой вот от Владивостока до Калининграда. И вот в связи с темой сегодняшней передачи, главное, что прозвучало на съезде, это начать такой общенациональный проект по созданию общественного трибунала по расследованию преступлений против человечности в местах лишения свободы. Понимаете, когда речь идет об общенациональном проекте, то это речь идет о масштабе проблемы. А когда речь идет об общественном трибунале по расследованию преступлений, то речь идет о том, что все другие меры, вот повлиять каким-то образом на положение в местах заключения, они уже с точки зрения правозащитников не приносят...
Исчерпаны, да?
Ну, фактически,
Юрий Владимирович, ну скажите, вот общественный трибунал, но до сих пор мемориала же нет в жертвам политических репрессий 70-летней давности. Почему власть на это и не идет? Путин, он выражает соболезнования, сочувствия, выразил вроде бы, да? Вот. Нет мемориала, единственная страна, вот Россия. Почему? Это опять вот извечно русский вопрос, да?
Да нет, это не извечный русский вопрос. Мемориала жертвам политических репрессий, потому что репрессии, которые в нашей стране были, это ведь репрессии политически мотивированные, уничтожение крестьянства, уничтожение военных там и так далее. А поскольку наша страна, вернее, наше государство и объявило себя правопреемником вот предыдущей системы, предыдущего государства, то... Ну, как сказать, тогда мы должны брать на себя ответственность за эти
репрессии. А брать не хочется.
Брать не хочется.
Юрий Владимирович, скажите, пожалуйста, я вот еще раз, вот я просто вот несколько раз был в музее вашем, да, я... Кстати, вы делали же летом выставку, по-моему, как она называлась?
У нас вот сейчас просто проходит выставка «Письма политзаключенных» 1930-х, и с 1930-х годов по 2007 год.
И сегодня тоже есть политзаключенные, не просто заключенные, а политзаключенные. Вот вчера на съезде в понедельник, вот на съезде.
И они пишут письма, и эти письма, ну, о некоторых из политзаключенных есть на нашей выставке.
Да, но вы сделали выставку, она с чем-то с Путиным была связана летом, да, по-моему?
Ну, у нас была выставка, в октябре и в сентябре, выставка политического плаката «Конец эпохи Путина». Выставка там, в общем, действительно яркая, замечательная, с большим драйвом. Вот после этой выставки у меня в стенах, ну не в стенах, в стекле, как бы сказать, окна, вот в кабинете, в котором я сижу, появились такие 5 маленьких отверстий от пневматического какого-то пистолетика. И нам своротили, вот это уже было серьезное, ну, сказать, мероприятие, своротили на земляном валу напротив нашего музея на улице громадный указатель такой, ну, из железных балок, хай-тековский. То есть своротить его ночью там какой-то машиной, это была сложная задача. Вот мы его сейчас восстановили.
Жить в стране Сахарова или жить в стране Путина? Я надеюсь, что все-таки люди, у которых вот есть, ну, и деньги, и совесть, да, вот они все-таки вашему музею вот помогут, да, но вот пока, вот насколько нам известно, с Нового года вы можете прекратить свою работу, да?
Вот снова...
Музей Сахарова. Это последний оплот совести, по-моему, остался, да, у нас?
Ну,
вот.
Во всяком случае,
островок
мы,
такой, островок совести.
Мы, наверное, один из немногих музеев и общественных центров, которые позволяют себе и выставки конец политического плаката, вот подобного, подобной той, о которой я сказал, и выставки «Письма политзаключенных» с 30-х по сегодняшний день, и многое чего еще. И вот деньги собрать на наш музей в нашей стране оказывается почти невозможно. Вот правда, с 13 августа, вот по 1 декабря, я сегодня позвонил в бухгалтерию, нам перечислили пожертвования 47 тысяч рублей. Это люди, это около 15 человек. Вот один из них, Артем Дышко, 20 тысяч прислал, кто по 50 рублей, кто по 4 тысячи, кто...
Ну, я вчера же был на съезде, у вас там подошла женщина, вот я 300 рублей перевела, да, то есть...
Спасибо большое.
Обычные... Игорь Вадимович, значит, оставайтесь на связи для подведения итогов через 10 минут. Нам пишут уважаемые гости в студии, хочу напомнить о тех, кто сидит в так называемом КПЗ и дожидается суда, и также по сфабрикованным делам. В КПЗ условия содержания хуже, чем на зоне. Андрей.
Ну, это действительно так, и неоднократно мы об этом говорили, что вот существует некий парадокс. Чем ближе человек к лишению, к реальному лишению свободы, тем больше у него появляется прав. То есть в КПЗ он его кормит один раз, матрас не выдается, газеты он читать и радио не может, и в баню не водит, в следственном изоляторе
нет.
И так далее. Да, вот. Следственный изолятор это уже появляется, ну и так далее. Тут много чего можно, о чем можно говорить.
Борис, мы разговаривали до эфира, в прямой эфир заключенного нам не удалось вывести по понятной причине, потому что его ведут с этапа на этап. Угу. Слово его жене, назовите ее.
Это Татьяна Князева, значит, жена осужденного Виталия Князева.
Это, так сказать, из первых уст, вот то, что происходит, да, с ее мужем, вот нам удалось вот записать ее, хотя тоже с большим трудом.
Это в Мордовии?
Да, нет, включаем запись, слушайте.
Ну, сейчас, на данный момент, я знаю из последнего письма моего мужа, что он находится в Минусинске, вот, но перед тем, как его начали топировать многочисленное количество раз, и путь у него был очень длинный, из Хабаровска в Иркутск, затем в Красноярск, потом его снова вернули в Иркутск и снова в Хабаровск. Все это происходит непонятно почему, но я знаю одно, что мой муж после суда, на котором было принято решение о переводе в более строгое исправительное учреждение, подал кассационную жалобу. И, видимо, кому-то очень не хочется, чтобы этот приговор был обжалован в суде. Во время его этапирования было многочисленное количество нарушений, но в частности со стороны администрации исправительных учреждений все не утруждали себя извещением о том, куда они его этапируют, в каком направлении, значит, уводят моего мужа. Я сегодня получила письмо от своего мужа, он находится в Минусинске, то есть, я так понимаю, это конечный пункт его назначения, хотя не уверена. Вот. Я знаю, что по пути следования, многочисленному пути следования, его избивали, избивал конвой. Я считаю, что это вызвано тем, что я познакомилась с своим мужем, будучи сотрудницей учреждения, исправительного учреждения. Я работала там в качестве психолога, и с того момента, как администрация узнала, что мы хотим узаконить наши с ним отношения, в отношении князя Виталия осуществлялась просто настоящая травля. То есть были внеочередные проверки, постоянно помещение в ШИЗО, помещали в ИПКТ, причем не заканчивался срок еще и прежнего ИПКТ, уже готовились документы на дарение следующей ИПКТ более долгого периода содержания. Мой муж, он является человеком принципиальным, и как бы хочет, также требует со стороны сотрудников правительственных учреждений исполнения буквы закона в отношении осужденных, в частности, в отношении себя. И поскольку многочисленные нарушения присутствуют в отношении него, то, естественно, он пытается отстаивать свои права в различных организациях. Представителям учреждений исправительных, карательных учреждений это не очень нравится. Я не раз обращалась в Комсомольскую прокуратуру к Зимину Вячеславу Александровичу с просьбой о том, чтобы он прекратил или помог хотя бы как-то предотвратить эти издевательства, которые осуществляются в отношении моего мужа. Сколько бы я ни обращалась, ответ всегда однозначный, не нашло своего подтверждения. В Италии сейчас находится жалоба в Страсбургском суде по поводу избиения его в Ольговской колонии. УФСИН вообще как бы игнорирует все мои обращения по поводу нарушений в отношении моего мужа. Вообще угрожают тем, что наступит смерть.
Наступит смерть. Да. Татьяна Князева, супруга Виталия Князева, называет исправительные учреждения карательными.
Да, она правильно говорит, это стандартная система в России, когда человека осуждают, и он пишет конституционную жалобу, его отправляют подальше. Подальше от тех мест, где он может реально защитить свои права.
Вот конкретно я могу привести еще один коротенький пример. Получили письмо от Князева недавно, перед тем, как его начали этапировать, где он пишет, что заместитель начальника по безопасности и оперативной работе заявил следующее на заседании административной комиссии. Россия не правовое государство, и у заключенных России нет никаких прав. А также он сказал о том, что Лукин Владимир Петрович, уполномочен по правам человека, и правозащитники, далее цитата, они ничто и никто, просто тень.
Ну, в каждой колонии администрация, я имею в виду из ключевых фигур, всегда говорит, ваши права – это мы.
Слово радиослушателям. Вот. Андрей Владимирович, вы на связи?
Да-да.
Валентина Александровна, сейчас подождите, я с Самодуровым разговариваю. Вот обычная женщина вот написала, Карен, попросите Самодурова назвать телефон или номер счета, вот куда можно перевести деньги. Да. Ну, видимо, пенсионер.
Ну, вот на сайте музея, музея-центра имени Андрея Сахарова, через интернет он указан, да. Там www.sakharovcenter.ru.
Да, давайте. Нельзя дать музею загнуться.
А вот, понимаете, в ответ на то, что вот только что я слышал, что вот как... В ответ на то, что и Лукин, и правозащитники тень, вот вчера правозащитный съезд принял единогласно очень важную резолюцию. Все правозащитники потребовали отставки руководства УФСИН во главе с его председателем Юрием Калининым, потому
Юрий
что...
Владимирович, не все. Бабушкина другая была.
Давайте позиция. Не будем сейчас вот между правозащитниками там, да, ну давайте, вот знаете, вот меня вот эти все требования отставок, да, все требуют отставок, но, по-моему, это как не уйдет никто добровольно. Оставайтесь на связи, скоро мы заканчиваем, через 7 минут. Слово Максиму из Амурской области. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте. У меня такой вопрос к вам. Вопрос о том, как у нас милиция разбудилась, как это лицемерно звучит. Скажите о симбиозе правоохранительных органов и медицинских работников.
И каких работников?
Медицинских.
Медицинских. Ну, это все-таки тема, наверное, совершенно отдельная, да? То есть это тема психиатрии, наверное, больше, да? Вы знаете, обратитесь к Роману Черному, вот эксперт нашему большому.
Хотя могу сказать, что медицина, конечно, зависима.
Ну, Борис, он знает, да. Борис, он знает. Ну, вот, а вы мне просто позвоните потом, и я вам дам телефон человека, вот эксперта нашего по этой части. Павел Михайлович из Новочеркасска, и потом Владимир Волков.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Значит, у меня вопрос такой заключается в том, что обычный в нашем городе бракоразводный процесс вылился возбуждением в отношении меня уголовного дела, вследствие чего я незаконно содержался, значит, под стражей 4 месяца. В это время...
А в чем обвинили вас? Давайте вы коротко
значит,
скажите.
Значит, обвинили по 127 части 1-й. Якобы о том, что я незаконно лишал свою жену свободы. Вот вследствие чего я находился 4 месяца в тюрьме. В настоящее время, 19 июля, я был освобожден. Ну вот, и для пересоставления обвинительного заключения. То есть по ходатайству прокуратуры, которая меня обвиняла кстати, в совершении преступления. Кроме этого, уже прошло более 2 месяцев. Данное уголовное дело находится в прокуратуре. То есть лежит
Павел Михайлович, напишите нам на этот счет, но я хочу вам сказать то, что вот о временном лишении свободы, это есть такое дело. Вот, вот видите, вы, условно говоря, в метро, да, вот Владимир Волков, наверное, подтвердит, да, вот взяли человека за руку, схватили, это будет считаться временным лишением свободы и подпадает под статью УК, так что...
Я когда сюда, в Москву, да, приехал, и меня в очередной раз задержали, значит, капитан, который меня сопровождал, а я по телефону звонил журналистам и прочим, я говорю, меня вот задержали. Он говорит, мы вас не задержим. Я говорю, как, вы же не даете мне пройти дальше? Нет, мы вас не задержим, вы просто попросили, чтобы вы с нами пройти.
Нет, он на законном основании. Я имею в виду, вот если вы там жену, там, или брата, или свата, или кого-нибудь вот хватаете... за руку там или что-то,
то
это, значит, уголовная статья за это есть, так что надо быть осторожнее. Ну, напишите, вот, разберемся. Так, слово адвокату, который отработал очень много лет в правоохранительных органах, знает ситуацию изнутри, и у вас, по-моему, 12 расстрельных приговоров было.
Да.
Но было это были такое... Чикатило и разные мерзавцы.
Нет, не Чикатило, конечно, я Чикатило
так,
дело не вел.
В кавычках говорю, да.
Но по тем 70-х годах, когда они совершали эти преступления, то это были, конечно, ужасные преступления, за которыми, так скажем, трупы были. Были такие преступники. Но я все-таки хотел вот к чему вернуться.
Итог уже пора подводить.
Да, дело в том, что, значит, ведь при даже том тоталитарном режиме, который именуется сталинским, у нас было не менее 10% ежегодных оправдательных приговоров. В настоящее время, многие годы, у нас 0,3% оправдательных приговоров. Причем они еще корректируются Верховным Советом, то есть Верховным Судом, и того меньше по факту. А исходя из этого, вы можете себе представить, какие тысячи, многие тысячи сидят необоснованно, не, вообще незаконно по сфабрикованным делам. И об этом говорит тот факт, что у нас, например, в прошлом году, вот, подождите, да, Карен, у нас в прошлом году в Европейский суд 20 тысяч исков поступило к Российской Федерации, и ведь это только лишь вершина айсберга, потому что рассмотрено-то 106 дел, и я думаю, не меньше, чем 20 тысяч прекрасно понимает, что нет никакой надежды на то, что их дела рассмотрят.
Владимир Михайлович, вот еще давайте,
60, а может быть и все 100, вот, те, которые...
Алексей Соколов, он вот, добился, он добивался, и многие
добились. У них нет средств обратиться в Европейский
давайте,
суд.
Давайте так, уже у нас осталось 2 минуты.
Подводя итог, у Чана съезди...
Итог. В чем надежда?
Итог,
давайте о надежду людям.
Да. Все-таки правозащитники существуют, все-таки они борются, и вот Чана о правозащитном
борьба
съезде...
Борьба продолжается, да?
Да, Пономарев предложил вот сделать, вот молодец, предложил сделать общественный трибунал.
Общественный вот. Трибунал.
И как бы мы поддержали все правозащитники.
Бороться, не прогибаться через власть.
Обязательно.
Все честные москвичи, пишет Савельев, разумеется, не те, кто голосовал за путинскую диктатуру, а понимающие, что установленная при Путине неограниченная власть разбогатевших чиновников, желающих удержать власть в своих руках, грозит огромной опасностью для страны. И они не должны, вот тут как раз вот к Юрию Вадимовичу обращаются. Вы слышите нас, да?
Да, да.
Не должны допустить закрытие музея Сахарова и поддержать его. Пантелеев, итог.
Ну, я, может быть, покажусь несколько наивным, но повторю то, что я уже однажды в эфире RTVI, значит, обращаюсь уже к гражданам, которые слушают нас и в России, и за рубежом. Обратитесь, пожалуйста, к гаранту Конституции Российской Федерации, к Владимиру Владимировичу Путину, с письмами. И выразите там свое отношение к тому, что вы здесь услышали, если вы согласны с тем, что мы говорили. Вот. Может быть, это как-то повлияет на ситуацию.
Что я хотел бы сказать? Я считаю, что ни председатель Верховного Суда, ни генеральный прокурор поставленных перед ними задач не выполняет. Это вот я примеры привел. Значит, подождите. Кроме того, я считаю, что наш уважаемый Лукин Владимир Петрович, который до сих пор, а до него еще был Миронов, между прочим, в той же должности, до сих пор не во всех краях и областях создали свои, значит, структуры.
Это поэтому не его компетенция.
Нет, вы меня не убедите в этом.
Дорогие
понимаете?
Друзья, уже возможности для спора нет.
Это
ваш итог, что делать?
что делать? Значит, вот и Лебедев, и, значит, Чайка, генеральный прокурор, и уважаемый Лукин должны уйти со своих должностей.
Я с вами
согласен. Должны новые люди прийти.
Юрий Вадимович, у вас 20 секунд есть для подведения итога.
Я думаю, что порядок. Общественный трибунал, эта идея Абрамкина и Пономарева, он сыграет очень серьезную роль, когда на нем в присутствии прессы, в присутствии юристов будут выступать люди, которые подвергались пыткам и издевательствам в местах лишения свободы.
Спасибо. Статья 2 Конституции. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в России – это обязанность российского государства. Дай Бог, чтобы это когда-нибудь сбылось. Спасибо. В программе «Радио Свобода» «Человек имеет право» принимали участие член экспертного совета, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Борис Пантелеев, президент правозащитной организации «Правовая основа» Алексей Соколов и адвокат Владимир Волков. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Режиссеры Вернер Херцог и Андрей Некрасов. Герои кинофестивалей в Амстердаме и Вильнюсе. Эссе Бориса Парамонова «Русский режиссер Никита». Истории любви Петр Чайковский и Надежда фон Мек. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.